Представьте себе такую ситуацию. Идет просто невероятная хэллоуинская вечеринка. Но люди в костюмах, музыка грохочет, атмосфера вообще на пике.
Ага. Идеальное место, чтобы отдохнуть.
Вот именно, отдохнуть. Но создатель нового стартапа решает, что это идеальное место, чтобы протестировать свое приложение прямо на гостях. И, короче, гости пытаются сделать фотографии, а система тупо ломается.
Ожидаемо для первой версии, на самом деле.
Да-да, приложение падает каждые минут 5. Картинки вообще не загружаются, база данных сыплет ошибками, и никто не может увидеть свои селфи. Со стороны это выглядит как полнейший провал продукта, после которого, ну, знаешь, хочется просто все бросить.
100%. Это звучит как катастрофа. Но вот в чем парадокс. Именно этот наспех собранный и постоянно падающий кусок кода всего за 83 дня превратился в реальный бизнес. Бизнес, который приносит 22 тысячи долларов стабильного дохода в месяц.
И это просто взрывает мозг, особенно учитывая тайминг.
Да, и что еще более показательно, весь этот процесс разворачивался в декабре 2025 года. То есть, в тот самый момент, когда рынок уже дико перенасыщен, а доступность искусственного интеллекта позволяет конкурентам выкатывать просто десятки аналогов каждый божий день.
Угу.
Материалы нашего сегодняшнего разбора — это глубокое интервью с YouTube-канала Starter Story, и оно посвящено Брайану Шину и его девушке, которые вдвоем запустили приложение Once.
Да, я смотрела это интервью, оно очень крутое.
И знаешь, главная ценность этого источника вообще не в финансовых показателях. В нем скрыта так называемая метрика обязательств, или commitment-метрик. Это такая концепция, которая радикально переворачивает логику тестирования идей. Она показывает, как не попасть в самую опасную ловушку эпохи генеративного ИИ.
Окей, давайте разберем это. Начать стоит вообще с самого феномена приложения Once. По сути, они создали такую цифровую одноразовую камеру для мероприятий. Ну, там, свадеб, корпоративов, дни рождения.
Угу, очень нишевая штука.
Да, и прайсинг у них выстроен крайне прагматично. Цена просто зависит от масштаба. Если вечеринка небольшая, скажем, человек на 10, то организатор платит всего 2 доллара.
Копейки, по сути.
Именно. А если это масштабная свадьба на 150 гостей, то цена доходит до 50 долларов. И рост у них просто сумасшедший. За 3 месяца они пробили отметку в 10-12 тысяч активных пользователей еженедельно.
Это огромные цифры для бутстрап-проекта.
Да, в феврале приложение обслужило 300 мероприятий, а в марте их количество подскочило уже до 700.
Слушай, за этими цифрами стоит очень нетипичный продукт для нашего времени. Once как бы идет вразрез с тем, к чему нас вообще приучили социальные сети за последние годы.
Да, и здесь прямо напрашивается потрясающая аналогия. Это похоже на возрождение виниловых пластинок, но только перенесенное в мир фотографии.
О, классное сравнение.
Но правда же, мы живем в реальности, где человеческий мозг уже просто привык к этому мгновенному дофамину. Каждый может достать телефон, нащелкать 1000 селфи за минуту, тут же наложить какие-то агрессивные фильтры, удалить неудачные кадры.
Да-да, где свет упал не так.
Именно. И моментально выложить результат в сеть, чтобы собирать лайки. А Once берет и возвращает магию жестких ограничений. У гостей есть строгий лимит кадров. Более того, они вообще не могут увидеть получившееся фото сразу.
То есть оно проявляется только потом.
Да, оно появляется только на следующий день, и все снимки со всех телефонов автоматически улетают в один общий закрытый цифровой альбом. И парадокс в том, что, отнимая у людей функционал, лишая их привычного контроля, приложение делает опыт более настоящим.
Люди просто перестают пялиться в экраны.
Вот. Они перестают пытаться переснять неудачный кадр и возвращаются к реальному общению на вечеринке.
Возвращение к искренности через искусственное ограничение – это очень сильный ход. Но что здесь действительно захватывает, так это то, кто это создал.
Да, бэкграунд Брайана тут много объясняет.
Абсолютно. Если посмотреть на его прошлое, становится понятно, почему он вообще пришел к такой философии. До этого проекта он был сооснователем классического стартапа в сфере B2B.
Типичная история Кремниевой долины, да?
Да-да. Компания на 50 человек, огромное вливание венчурного капитала, советы директоров, какие-то агрессивные квоты по продажам и постоянное просто бесконечное давление за скорость сжигания инвесторских денег.
Это же жизнь в режиме перманентного стресса из завышенных ожиданий.
100%. И этот опыт оставил серьезный отпечаток. Выйдя из той гонки, Брайан сознательно выбрал путь бутстрэппинга, то есть развития исключительно на те средства, которые генерирует сам продукт.
Никаких внешних инвесторов.
Да, никаких. Переход от масштабов венчурного капитала к разработке небольшого приложения вдвоем с девушкой был продиктован жаждой абсолютного контроля. В B2B-стартапе с инвесторами основатель часто становится просто заложником чужих ожиданий.
Это правда, ты уже не принадлежишь себе.
Вот. И этот опыт научил его, что иногда разумнее делать ставки безопасно, локально и сохранять полную независимость, а не ставить на кон свое психологическое здоровье ради какого-то ипотетического шанса стать единорогом.
И знаешь, это стремление к контролю и минимизации рисков напрямую отражается в том, как именно они строили техническую базу проекта.
О да, их стек технологий – это отдельная тема.
Да, когда читаешь разбор их стека, просто поражаешься скорости. Для веб-инфраструктуры они взяли Vercel. База данных и бэкэнд построены на Supabase. Разработка велась через Cloud Code с использованием инструмента Conductor, ну, для параллельной работы над разными ветками.
То есть они собирали все из готовых блоков?
Именно. По сути, они не писали архитектуру с нуля. Они брали готовые, невероятно мощные блоки, которые сегодня позволяют развернуть сложный бэкэнд буквально за пару кликов. И, естественно, искусственный интеллект выступал полноправным партнером. Нейросети писали значительную часть кода и даже помогали с финансовыми расчетами.
Инструментарий реально впечатляющий. Но в интервью есть одна деталь, которая ломает современный шаблон использования нейросетей. Они категорически отказались подпускать ИИ к созданию дизайна.
Точно. Весь интерфейс отрисовывался вручную в Фигме, без всяких генераций.
Да, и аргументация Брайана здесь звучит почти как такой манифест. Он считает создание потребительского приложения настоящим ремеслом. Дизайн, по его мнению, требует субъективного человеческого вкуса.
Но ведь ИИ может сделать красиво.
Может, да. И способен выдать усредненно симпатичный макет, который будет соответствовать всем правилам юзабилити, но в нем не будет души. Брайан уверен, что чем ярче выражено авторское видение, пусть даже со своими странностями, тем лучше продукт резонирует с живыми людьми.
Подожди, я тут хочу бросить вызов этой мысли. Если инструменты вроде Supabase и генеративного ИИ позволяют собрать полностью рабочее приложение за выходные, ну почему бы просто не упаковать этот усредненный, но рабочий продукт, не выложить его в сеть и не посмотреть на реакцию?
Звучит логично, но тут есть подвох.
Разве наличие готового прототипа — это ловушка? Это же экономия месяцев работы. Разве нет?
Экономия времени — это только фасад. Суть ловушки вообще в другом. ИИ делает процесс технического создания настолько бесшовным и комфортным, что превращается в своеобразный психологический костыль.
Возникает иллюзия прогресса.
Иллюзия прогресса. Поясни. Ну, смотри. Разработчику по своей природе бесконечно комфортнее сидеть в тихой комнате, жонглировать API, писать элегантные промпты для нейросети и выстраивать идеальную базу данных. Каждая строчка кода дает выброс эндорфинов. Кажется, что бизнес строится.
А на самом деле?
А на самом деле это просто изоляция. Человек прячется за кодом, чтобы избежать так называемого социального трения.
А, то есть неловкости при общении с людьми?
Именно. Страха отвержения при прямом общении с незнакомцами. Это же дикий кринж для многих технарей пойти и спросить живого человека, нужен ли ему этот продукт.
Получается, написать 1000 строк сложного кода психологически легче, чем отправить одно сообщение потенциальному клиенту с вопросом «Тебе это нужно?»
Да, 100%. Люди избегают валидации идеи, потому что это больно. В реальности можно потратить месяцы на создание идеального продукта в вакууме, выпустить его и столкнуться с оглушительной тишиной. И ИИ лишь ускоряет производство вот этих никому не нужных идеалов.
То есть ты делаешь быстрее то, что никому не нужно?
Вот именно. И понимая этот соблазн спрятаться за удобными инструментами разработки, Брайан разработал стратегию, которая заставляет основателя выйти из зоны комфорта еще до написания первой строчки мобильного приложения.
И тут мы переходим к самому ценному, к пошаговому руководству, к механике того, как тестировать идеи в реальном мире. Брайан называет первый этап определением метрики обязательств.
Тот самый commitment metric?
Да. И это не просто какая-то абстрактная цель, это жесткий контракт с самим собой. Сначала устанавливается внутренний лимит, конкретная дата и конкретная сумма, чтобы ограничить бесконечные инвестиции времени.
Чтобы не пилить фичи годами.
Именно. Это спасает от сценария, когда основатель сидит в подвале и убеждает себя, что ну вот еще одна фича, и пользователи точно придут.
А вторая сторона этой метрики направлена уже на самого пользователя. Обязательство — это доказательство того, что продукт действительно решает какую-то проблему.
Обычно мы думаем, что это оплата.
Да, мы привыкли думать, что единственное доказательство — это платеж кредитной карты. Но метрика обязательств может быть иной, и иногда она требует от пользователя даже большего уровня доверия, чем просто деньги.
Для Once такой метрикой стало согласие организатора использовать сырое приложение на своем мероприятии, так?
Совершенно верно. И это гениально.
Да, потому что доверить воспоминания о собственной свадьбе или дне рождения вообще неизвестному приложению — это колоссальный риск. Человек не переводит деньги, но он ставит на кон свои эмоции и впечатления своих гостей.
Да, это намного дороже $2.
100%. Если кто-то готов на такой риск, значит, боль от существующего положения дел, ну, когда фото с праздника теряются или выглядят неестественно, она действительно сильна.
И определив эту метрику, создатели столкнулись с логичным вопросом, а где найти этих первых рисковых пользователей? И здесь стратегия переходит ко второму этапу. Это агрессивная проработка ближнего круга.
То есть пошли по друзьям?
Да. В источнике этот процесс описан как чисто механическое действие. Открываются три вкладки — X, ну, бывший Twitter, LinkedIn и Instagram. И основатель методично, просто контакт за контактом, просеивает всю свою социальную сеть.
Ищет, у кого скоро праздник.
Именно. Ищет тех, кто планирует какое-либо событие в ближайшие недели.
Слушай, ну это звучит как жуткая рутина, но она дала первые зацепки. Из всего списка им удалось найти 4 друзей. Намечалась как раз та самая хэллоуинская вечеринка, чей-то день рождения, свадьба и нетворкинг-мероприятие.
4 шанса проверить гипотезу.
Да, 4 человека согласились попробовать. Но ведь получать согласие от друзей — это такая скользкая дорожка, согласись?
О, да. Это поднимает важный вопрос, известную в индустрии концепцию «тест мамы» или «the mom test».
Обожаю эту концепцию.
Суть в том, что близкие люди инстинктивно пытаются нас защитить. Если спросить друга, ну как тебе моя идея приложения для вечеринок? Он почти наверняка ответит, блин, звучит круто, обязательно скачаю.
Ага, чтобы не обидеть.
И эта социальная вежливость погубила тысячи стартапов.
Абсолютно.
Потому что основатель принимает эту вежливость за реальный рыночный спрос.
Да, он думает, о, у меня есть клиенты.
Верно. Поэтому при работе с ближним кругом требуется предельная честность с самим собой. Нужно требовать не слов одобрения, а реальных действий. Друг не просто должен сказать, что идея хорошая, он должен согласиться внедрить ее на своем реальном празднике.
Подвергнув риску комфорт своих гостей.
Да-да-да. Только такое реальное обязательство переводит отзыв из категории социального поглаживания в категорию настоящей валидации.
Итак, 4 подтверждения от друзей получены, и тут возникает следующая преграда. Приложения-то еще нет. Мобильная разработка даже с помощью ИИ, ну, требует времени для публикации в сторах. Как протестировать концепцию прямо сейчас?
И тут начинается третий этап.
Да, этот этап создания наспех собранного макета, и он полностью ломает стереотипы о качестве MVP, то есть минимально жизнеспособного продукта. Правило у них простое. На создание первой версии выделяется не больше 48, ну максимум 72 часов.
Жесткий таймбоксинг. И то, как они решили эту задачу для вечеринки на Хэллоуин, блестяще иллюстрирует разницу между формой и сутью продукта.
Они вообще не стали делать мобильное приложение. Брайан просто за пару дней накидал простейшее веб-приложение, которое работает через браузер телефона.
И никаких сторов?
Да. Они распечатали QR-коды на обычных бумажках и просто разложили их по столам на вечеринке.
И, возвращаясь к тому, с чего мы начали этот разбор, система не выдерживала нагрузки, код, написанный на коленке за 2 суток, постоянно ломался, сервер отваливался, гости вообще не понимали, почему ничего не грузится.
С технической точки зрения это реальная катастрофа. Да, полный провал.
Но с точки зрения исследования пользовательского поведения это абсолютный триумф. Технический сбоек — решаемая инженерная задача. Главное, что произошло на той вечеринке, была подтверждена базовая гипотеза.
Людям зашла идея.
Именно. Несмотря на постоянные вылеты веб-версии, людям безумно нравился сам процесс. Им нравилась эта интрига отложенного просмотра фотографий, и нравилась идея того, что утром они увидят общий альбом глазами вообще всех гостей.
То есть суть продукта сработала, даже когда оболочка просто разваливалась на куски?
Да. Ядро идей оказалось рабочим.
Ну окей, друзья подтвердили концепцию. Веб-версия показала, что механика реально цепляет. Но друзья — это теплая аудитория. Настоящий холодный душ всегда ждет на открытом рынке. Как перешагнуть вот эту пропасть между лояльными знакомыми и суровой реальностью, где всем на тебя просто плевать?
И здесь источник раскрывает четвертый этап. Этап, который требует наибольших психологических усилий. Выход за пределы социальной сети основателя.
В холодный космос.
Ага. Для приложения Once ареной стала платформа Instagram, где потенциальные клиенты уже, по сути, заявляли о своих потребностях публично.
И вот здесь начинается самое интересное. То, как они это делали, вызывает у меня искренний шок. В 2025 году, когда все вокруг говорят об автоматизированных воронках, сложных алгоритмах таргетинга и ИИ-маркетинге, Брайан садится и вручную вбивает в поиск хэштеги вроде «wedding» и «birthday party».
Ручной труд, никакой магии.
Да. Они собирают список из примерно 300 совершенно незнакомых людей, которые готовятся к праздникам, и начинают отправлять им холодные сообщения в директ. Буквально 2-3 предложения, типа «привет, делаем классную штуку для фото на вечеринках, хотите попробовать?»
Звучит как спам, да?
Вот именно. Разве это не прямой путь к уничтожению своей репутации с самого старта? Где вообще проходит грань между валидацией гипотезы и отправленным спамом?
Слушай, ну на нулевом этапе существования проекта и репутации еще просто нет. Уничтожать банально нечего. Есть только острая необходимость найти тех, чья боль настолько сильна, что они откликнутся на вот это кринжовое сообщение от незнакомца. В интервью звучит фраза, которая великолепно описывает уровень необходимой настойчивости.
Какая?
Цитата. «Если вас не забанили на этих платформах хотя бы дважды, значит, вы недостаточно старались».
Вау, звучит радикально.
Радикально? Но это единственный верный фильтр. Платформы борются со спамом, это их работа. Задача основателя на этом этапе — пробиться через цифровой шум. И этот ручной, монотонный, изматывающий труд, рассылка сотен сообщений, постоянное столкновение с игнорированием, получение отказов и риск блокировки аккаунта.
Это и есть то самое социальное трение.
Да. То самое социальное трение, от которого так легко спрятаться за написанием идеального кода. В итоге из 300 отправленных сообщений им ответили только 15 человек.
Конверсия всего в 5%. В мире классического маркетинга кто-то мог бы сказать, что это полный провал.
А для них это была победа.
Да, потому что для них это означало 12 подтвержденных железобетонных договоренностей на использование продукта на реальных мероприятиях, причем в течение одного месяца. Совершенно чужие люди поверили в короткий текстовый питч.
И эти 12 мероприятий стали ключевым индикатором того, что продукт реально готов к полноценной разработке. У Брайана был четко оцифрованный порог уверенности — это пятый шаг.
Да, получить 10 подтвержденных дат от незнакомцев до того, как начнется серьезная работа над мобильным приложением.
Верно. Когда у стартапа есть 10 человек, готовых рискнуть своими воспоминаниями ради непроверенной технологии, вопрос, а нужен ли этот продукт рынку, отпадает сам собой.
Это потрясающий контраст с традиционным мышлением. Обычно компании сначала вкладывают миллионы в постройку высокотехнологичного завода, а потом нанимают армию маркетологов, чтобы найти, ну, кому продать детали, которые этот завод вообще производит.
А они сделали все наоборот.
Да, Once сделали ровно наоборот. Они пошли на улицу с бумажным чертежом детали, собрали предзаказы, убедились в острой нехватке этих деталей и только потом пошли строить свой виртуальный завод.
Слушай, если мы свяжем это с более широкой картиной создания инноваций, вырисовывается удивительно простой вывод. Главный совет от создателей, которые построили бизнес с доходом в 22 тысячи долларов в месяц, менее чем за 3 месяца, нужно прекратить избыточное теоретизирование.
Звучит как избитое клише, конечно, но здесь за этим стоит математика и психология.
Мы все склонны бесконечно усложнять. Анализировать рынки, рисовать многоступенчатые воронки продаж в мира, спорить об оттенках кнопок и архитектуре баз данных. Но суровая реальность такова, что любые, даже самые стройные кабинетные теории разбиваются вдребезги в ту секунду, когда живой пользователь нажимает первую кнопку.
Да, люди всегда ведут себя не так, как мы планировали.
Люди всегда ведут себя не так, как предсказывают модели. Они используют продукт для решения проблем, о которых создатели даже не подозревали. Поэтому единственный рациональный путь – это максимальное сокращение дистанции между идеей и столкновением с рынком.
Запускать наспех собранные макеты.
Да, идти к живым людям, получать отказы, исправлять ошибки и двигаться дальше.
Спасибо за совместное исследование этой истории.
Было очень интересно это обсудить.
И перед тем, как мы завершим этот разбор, хочется оставить пространство для одной неочевидной, но, как мне кажется, крайне важной мысли. Мысли, которая напрямую не озвучена в источнике, но является его логическим продолжением.
Давай.
В мире, где генеративный искусственный интеллект фактически обнулил технические барьеры, ну, создать качественный код или красивый интерфейс может практически любой желающий с доступом в интернет. Так вот, можно подумать, а не окажется ли так, что главным навыком успешного предпринимателя будущего станет вообще не техническая экспертиза?
Интересная мысль.
Что если самым дефицитным и ценным активом станет исключительно психологическая выносливость? Способность раз за разом выдерживать социальное трение, писать холодные сообщения, спокойно переносить молчание сотен незнакомцев в сети, получать блокировки от платформ, но продолжать искать свою аудиторию.
Сознательно отказываясь от уютной изоляции за экраном монитора.
Да, с открытым редактором кода. Итак, что все это значит? Решать тем, кто нас слушает. Остается лишь надеяться, что наше сегодняшнее исследование поможет по-новому взглянуть на привычные процессы создания продуктов и тестирования идей. До новых встреч и успешных запусков. Счастливо!